А я коротко скажу о погоде. В Москве этим утром солнечно, плюс 18 градусов, днем также по-летнему тепло, до плюс 24. Похожая картина и в Санкт-Петербурге, где сейчас плюс 19, а днем до плюс 23 тепла. Вот с каких тем мы начнем сегодняшний утренний эфир «Радио Свобода». Зачем президент Молдавии Владимир Воронин подал в отставку, уступив свой пост политическому оппоненту? Библиотека имени Ельцина в Санкт-Петербурге для всех желающих открылась одной из крупнейших книгохранилищ России. Рабочие АвтоВАЗа прокомментировали первые инициативы нового директора завода. Те ли это шаги, которых они требовали? И главная тема нашего утреннего эфира сегодня. Вспоминаем события осени 2004 года в Северной Осетии. 5 лет назад в результате штурма школы номер 1 в Беслане погибли более 300 человек. Какие вопросы об этой трагедии остаются у вас без ответа? Ждем ваших сообщений и звонков в прямом эфире. Итак, сегодня во многих российских городах пройдут акции и митинги, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Эта дата была установлена официально в память о жертвах терактов, в частности, в память о детях, родителях и учителях, погибших во время штурма школы номер 1 в Северо-Осетинском Беслане в 2004 году. Несмотря на то, что было проведено официальное расследование, многие вопросы у родственников погибших остаются без ответа. Что неясно вам по-прежнему спустя эти 5 лет о трагедии в Беслане. Мы ждем сегодня ответов на этот вопрос от вас, уважаемые слушатели. Присылайте нам свои сообщения. Номер для СМС 8-903-743-2801. Пишите нам на пейджер 660-1055. Телефон для абонента «Радио Свобода». Можно оставлять сообщения. Ждем ваших сообщений на электронную почту mail@radio-svoboda.ru и через полчаса звоните нам в прямой эфир. Телефон 8-800-222-12. Оставить свои комментарии вы, конечно, можете и на нашем сайте www.svobodanews.ru. Какие вопросы о трагедии в Беслане остаются у вас без ответа? Давайте послушаем, что ответили на этот вопрос жители Оренбурга, с которыми поговорила наш корреспондент Елена Стрельникова.
Почему наши правоохранительные органы на тот период времени посмотрели эту трагедию, но имеется в виду нападение на школу? У нас есть какая-то, видимо, все-таки разведка в стране, контрразведка, какие-то агенты. Почему заранее не было никаких предупредительных мер? Не пресечена вообще изначально попытка этого нападения?
Ну, в чем причина, например, была? Почему они напали там на мирное население?
Наверное, все то же самое и осталось. О чем только говорится, все так же остается. Одна болтовка. Все равно все так же может случиться и сейчас, и в следующие дни.
Ну, может быть, это и вопросы можно назвать, что, наверное, можно было предотвратить эту трагедию.
Прежде всего, кто допустил проникновение бандитов на территорию республики и школы. Вот такой вопрос. Ответов нет на эти конкретные поставленные вопросы. Есть только описание события. Должностных лиц, виновных никто не назвал.
Кто виноват, конечно же. И почему так произошло? Кардинальных, я думаю, нет, но все равно выводы сделаны определенные. То есть как бы защита, может быть, безопасность школ и так далее, детей.
Да я как-то об этом не задумывался, поскольку там, если бы это всплеск один был, там постоянно все эти перестрелки. Сейчас вообще вот на Кавказе каждый день. Они, когда интервью берут у простых вот горожан, они в открытый говорят, в день обязательно убийство, через день. Человек устроен так, что все сглаживается.
Как вы считаете, эта трагедия в Беслане, она может еще раз повториться?
Да ну запросто может повториться. Почему нет, живем такое время.
Так, на вопрос, какие вопросы о трагедии в Беслане остаются у вас без ответа, отвечали жители города Оренбурга. Для «Радио Свобода» Елена Стрельникова.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Политический кризис в Молдавии, начавшийся после парламентских выборов 5 апреля этого года и не прекратившийся после повторных выборов 29 июля, получил неожиданное развитие. Действующий президент страны Владимир Воронин досрочно покидает свой пост, уступая его одному из непримиримых политических оппонентов, лидеру либеральной партии Михаю Гимпу. Коммунисты одержали победу как на первых, так и на повторных выборах, однако у объединившейся оппозиции мест в парламенте оказалось больше, и Воронин со своими соратниками оба раза не смог добиться избрание новым президентом представителя коммунистической партии. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Молдавии Ирина Северин.
Владимир Воронин заявил, что не имеет морального и политического права занимать высокую функцию президента, так как не принимает пути, по которому сейчас ведут страну. В случае ухода с поста президента функции президента страны будет исполнять ранее избранный Альянсом за европейскую интеграцию спикер парламента от либеральной партии Михай Гимпу. Воронин останется депутатом парламента, сохраняя при этом депутатскую неприкосновенность. Однако сам факт избрания Гимпу на пост спикера парламента в конце прошлой недели поставил под сомнение законность исполнения Ворониным функции президента, так как срок его президентских полномочий истек еще в июне. Воронин исполнял обязанности президента в силу того, что ранее в мае был избран спикером парламента, должность, которую сегодня занимает Михай Гимпу. В сущности своей декларации Воронин признал уже свершившийся факт. По мнению наблюдателей, попытавшись отстаивать пост президента, Воронин потерял бы и пост президента, и депутатский мандат, обеспечивающий его неприкосновенность. С тем коммунисты сохраняют интригу, заявляя, что официальная декларация будет сделана 14 сентября, в день, когда истекает срок совмещения полномочий. К тому времени также станет известно заключение Конституционного суда по иску коммунистов, оспаривающих законность избрания Михая Гимпу спикером парламента на прошлой неделе. Также своим заявлением коммунисты хотят сыграть на противоречиях внутри Альянса и попытаться отколоть от него одну из партий для создания левоцентристской коалиции на основе партии коммунистов. Ирина Северин для Радио Свобода, Кишинев.
Говорит Радио Свобода. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8 часов 15 минут. Главные новости коротко.
Радио Свобода. Новости.
В России сегодня вспоминают жертв теракта в Беслане. Специальный представитель США на Ближнем Востоке Джордж Митчелл назвал успешными переговоры с представителями Израиля, прошедшие в среду. По меньшей мере 44 человека погибли при землетрясении в Индонезии. В парламенте Ирана сегодня должно состояться голосование по составу правительства. В столице Армении в среду около 1000 демонстрантов выступили против соглашения между Ереваном и Анкарой об установлении дипломатических отношений между Арменией и Турцией. Преимущество президента Афганистана Хамида Карзая на выборах главы государства увеличилось. Власти США сообщили об аресте гражданина Бельгии по обвинению в попытке купить детали для истребителя иранских ВВС. Официальные курсы валют, установленные Центральным банком на сегодня: доллар 31 рубль 97 копеек, евро 45 рублей 48 копеек. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Сегодня в 10 часов утра. Не пропустите на волнах Радио Свобода повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Насколько убедительным выглядело осуждение Владимиром Путиным пакта Молотова-Риббентропа на мемориальных торжествах в Польше? Об этом разговор с польским журналистом Анджеем Заухой и российским философом Игорем Чубайсом. А сейчас в студии утренней программы «Время свободы» рядом со мной мой коллега Михаил Соленков, от которого мы узнаем, какие события станут центральными в сегодняшних информационных программах «Свободы» днем и вечером. Доброе утро, Михаил.
Доброе утро, Марк. Ну, без сомнения, пятая годовщина штурма школы номер один в Беслане – это главная тема сегодняшнего дня. В Осетии и по всей России вспоминают погибших в этот день. Это центральная тема и утреннего эфира «Радио Свобода», ваши программы, дневных и вечерних информационных программ. Вспоминают в этот день и погибших при других терактах в Москве и в других городах России. Пройдет несколько акций. Наш корреспондент Ольга Вахончева сходит на несколько московских памятных митингов. Будем ждать ее репортажей. А наш корреспондент Олег Кусов, который не раз бывал в Беслане после трагедии, записал к этой дате несколько интервью о последствиях, о том, почему до сих пор остаются вопросы, на которые нет ответов в дневных информационных программах. Еще раз скажу, это главная тема.
Да, и вот сегодня мы спрашиваем у наших слушателей, на какие именно вопросы у них по-прежнему нет ответа, касаемо этих трагических событий пятилетней давности. Надо, кстати, заметить, что акции, которые сегодня состоятся в Москве и в других городах, это не только мемориальные акции официальные, но и акции родственников погибших и тех, кто сочувствует их, и им, и именно тех людей, которые считают, что официальное расследование бесланских событий не ответила на главный вопрос, почему так произошло, почему это стало возможным и к кто виноват в случившемся?
Ну, я напомню, что родственники погибших при этом теракте, при теракте в Беслане, до сих пор ждут встречи с президентом России Дмитрием Медведевым, о чем писали в своем открытом письме, которое было опубликовано в средствах массовой информации этим летом. Еще одна достаточно важная тема. Верховный суд Российской Федерации в 10 часов начнет рассмотрение жалобы семьи Анны Политковской, обозревателя «Новой газеты». Это жалоба на отказ вернуть дело о гибели журналистки в прокуратуру. Напомню, что ранее Московский окружной военный суд отклонил ходатайство детей Политковской о возвращении дела об убийстве в прокуратуру. Они требовали провести более качественное расследование. Представитель семьи Политковской в суде Анна Ставицкая заявила, что главный недостаток следствия – это то, что не установлены все лица, причастные к убийству, организаторы, заказчик и исполнители. Такой подход, по мнению Ставицкой, такой подход следствия уже показал свою неэффективность. Семья Политковской считает, что следствие проверило не все версии убийства и допустило ряд недочетов. Еще в феврале этого года первая коллегия присяжных единогласно оправдала всех четверых подсудимых, но в июне Верховный суд оправдательный приговор отменил и вернул дело для нового рассмотрения в Московский окружной военный суд. Наш судебный репортер Марьяна Тарачешникова сегодня будет работать в Верховном суде. Ждем ее прямых включений. Узнаем у Марьяны, какое решение будет принято сегодня. Остается в эфире «Радио Свобода» и тема аварии на Саяно-Шушенской гидроэлектростанции. Как стало известно накануне, Ростехнадзор продлил сроки расследования причин аварии на ГЭС до 15 сентября. Сообщается, что необходимо провести дополнительные исследования и экспертизы. Напомню, что в результате этой аварии, произошедшей 17 августа, погибли 73 человека, и еще двое до сих пор числятся пропавшими без вести. Из международных событий стоит отметить голосование в парламенте Ирана по составу правительства. Состав правительства предложен президентом страны Махмудом Ахмадинежадом. Президентские выборы, как вы помните, в этой стране состоялись не так давно. Итоги выборов были подвергнуты сомнению как внутри страны, так и за ее пределами. В самом Иране были беспорядки. Итак, сегодня назначают министров. Обсуждение кандидатур велось в парламенте с воскресенья. Высказывались сомнения в квалификации некоторых кандидатов. В частности, как вы слышали в нашем выпуске новостей, на пост главы разведки. Сегодняшнее голосование считается, рассматривается как проверка лояльности депутата в главе государства, который, как я уже сказал, был переизбран в июне. Если кандидат не получает доверия депутатов, то президент должен в течение 3 месяца предложить нового президента. Еще одна достаточно важная международная тема – это итоги выборов президента Афганистана. К 3 сентября должны быть предварительные окончательные итоги, так что сегодня ждем. И, возможно, так как день только начинается, появятся какие-то новые темы, которые будут подробно освещены в наших дневных и вечерних информационных выпусках.
Спасибо. В студии со мной был Михаил Соленков. Он рассказал о том, какие события станут центральными в сегодняшних информационных программах «Радио Свобода». А у нас есть еще одна тема. Она не связана напрямую с политикой, но довольно интересна. Мы рассказывали о подготовке в Петербурге открытия президентской библиотеки имени Бориса Ельцина. И вот, наконец, 1 сентября она открыла свои двери не только для первого читателя, которым был Дмитрий Медведев. Ему торжественно вручили магнитный читательский билет. Это случилось уже довольно давно. И вот теперь в библиотеку могут записаться все желающие. Эта библиотека станет одной из крупнейших в России, рассказывает Татьяна Вольская.
История рождения президентской библиотеки, расположенной в отреставрированном здании Синода, такова. 31 января 2007 года Владимир Путин подписал распоряжение о создании библиотеки президента Российской Федерации. После смерти Бориса Ельцина библиотеке было присвоено имя первого президента. На ее создание было выделено 5 миллиардов рублей. В октябре 2008 года вступили в силу поправки в федеральный закон о библиотечном деле, предоставлявшие библиотеке статус национальной и право копировать книги. Официально библиотека открылась в День города 27 мая 2009 года. Открыл ее президент России Дмитрий Медведев, который с тех пор и оставался единственным обладателем магнитного читательского билета, поскольку простых граждан в библиотеку стали записывать с 1 сентября. Первые абонементы получили студенты первого курса исторического и юридического факультетов Петербургского университета, Университета культуры и искусств и других петербургских петербургских вузов. Президентская библиотека уникальна, считает генеральный директор Российской национальной библиотеки Владимир Зайцев.
В других странах, скажем, в Соединенных Штатах, президентские библиотеки создаются как мемориальные, освященные одному лицу. В данном случае, несмотря на то, что она носит имя Ельцина, ей статус придали национальной библиотеке. То есть она должна выполнять задачи информационного характера, образовательного, научного, универсальные. Ну, в области государственности, в области истории страны, в области русского языка и так далее. Таких библиотек еще не было и нет. Как правило, библиотеки создаются на базе печатных материалов, а эта библиотека с самого начала создается как библиотека электронных ресурсов. Я думаю, что потенциал этой библиотеки будет быстро расти, и она может стать центром доступа к материалам по вопросам российской государственности.
Сейчас цифровой фонд библиотеки насчитывает более 42 тысяч единиц хранения. В его основе документы Российского государственного исторического архива и Российской национальной библиотеки, посвященные истории российского государства. Интересная подробность. После открытия библиотеки президент Дмитрий Медведев набрал в электронной системе поиска слово «Конституция», но документ не пожелал загрузиться. Штат президентской библиотеки рассчитан на 350 сотрудников. Ежедневно ее смогут посещать до 850 читателей. Уже существует читальный зал на 64 места и конференц-зал на 300 мест. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
О книгах сегодня мы будем много говорить в нашей программе, в частности, в следующем часе об открывшейся в Москве во Всероссийском выставочном центре Московской книжной ярмарки. Ну, а сейчас в нашей программе рубрика «Сегодня в Америке». Заставят ли падающие рейтинги отказаться Барака Обаму от одного из самых принципиальных моментов реформы системы медицинского страхования?
Президент Обама может поступиться идеей государственного участия в системе медицинского страхования американцев. В Мексиканском заливе открыто гигантское месторождение нефти. Отразится ли это открытие на ценах на энергоносители? Политкорректность и переводы Библии. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В следующую среду президент Обама выступит с речью о реформе системы медицинского страхования, в которой, как ожидается, он может поступиться одной из ключевых идей своего проекта реформы – государственного участия в страховании американцев. Эта идея оказалась крайне непопулярной, рассказывает Алан Давыдов.
Во время выступления, как ожидается, Барак Обама представит свой вариант реформы системы медицинского страхования, который, скорее всего, будет заметно отличаться от предварительных вариантов, обсуждавшихся в последние 2-3 месяца. Он, по прогнозам политологов, будет вынужден отказаться от идеи отведения государству ключевой роли в страховании американцев. Это будет ответом Белого дома на заметное падение рейтинга президента и растущее общественное сопротивление его плану реформы. Ни Белый дом, ни многие из законодателей явно не ожидали, что во время общественного обсуждения проект реформы, выдвинутый либеральными лидерами Конгресса, преобладающей реакцией американцев будет нескрываемая враждебность. Президент Обама заявил, что цель реформы – сократить расходы граждан на заботу о своем здоровье, сделать медицинскую страховку доступной 46 миллионам американцев, которые ее не имеют, и остановить неукротимый рост медицинских расходов в стране. Его оппоненты от обеих партий в Конгрессе главным пунктом своих возражений сделали предложенный Белым домом государственный план медицинского страхования, при котором государство будет конкурировать с частными страховыми компаниями. Они считают, что этот план приведет к повышению государственных расходов, а эффективность его сомнительна. Из источников в Белом доме стало известно, что перед выступлением в Конгрессе Обама встретится за закрытыми дверями со спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидером демократического большинства в Сенате Гарри Ридом. Это вызвало предположение о готовности администрации путем отказа от идеи государственного страхования найти компромисс по реформе. Однако старший советник Белого дома Дэвид Аксельрод заявил, что президент по-прежнему привержен этой идее. «Я не буду обсуждать предстоящую речь президента, иначе какой в ней был бы смысл, но с уверенностью могу сказать, президент твердо стоит на том, что конкуренция и право выбора в виды медицинской страховки позволят обеспечивать добросовестность страховых компаний. Результаты опросов общественного мнения указывают на стремительное падение рейтингов президента Барака Обамы среди независимых избирателей и центристов. Среди причин, помимо противоречивого проекта реформы здравоохранения, ухудшение ситуации в Афганистане и рост бюджетного дефицита. Как пишет обозреватель Нью-Йорк Таймс Дэвид Брукс, сегодня некоторые либералы настаивают на том, чтобы администрация Обамы, игнорируя массовое недовольство проекта реформы здравоохранения, провела бы ее через Конгресс, пользуясь тем, что у демократов подавляющее большинство и в Палате представителей, и в Сенате. Но это равнозначно самоубийству, отмечает Брукс. Ибо нельзя проводить наиболее важную на памяти целого поколения внутреннюю реформу, если большинство электората считает ваш путь ошибочным.
Рассказывал Алан Давыдов. Британский нефтяной концерн British Petroleum объявил о том, что ему удалось обнаружить гигантское месторождение нефти в Мексиканском заливе. Это объявление вызвало многочисленные комментарии о том, что нефтяные запасы на Земле далеко не исчерпаны. Слово Яну Рунову.
Открытое в территориальных водах Соединенных Штатов месторождение под названием Тайбер – одно из самых глубоких, в 10 километрах под морским дном. Предполагается, что объем залежи превышает 3 миллиарда баррелей. Поскольку в такого рода месторождениях обычно удается добыть 20-30% запасов, Тайбер может реально дать 450, а то и 600 или больше миллионов баррелей нефти. Как открытие нового месторождения может отразиться на ценах на нефть? Джерри Тейлор из Института Катона, эксперт по вопросам природных ресурсов, ответил. В обозримом будущем не повлияет никак, по той причине, что нефть из этого месторождения не появится на рынке еще лет 10. В более далекой перспективе возможно, хотя многое будет зависеть, во-первых, от того, насколько действительно велико окажется месторождение, во-вторых, сколько нефти удастся добывать. Но все равно вряд ли добыча этой нефти приведет к значительному снижению цен. Сегодняшние цены, по-вашему, отражают реальную стоимость энергоносителей? Потребители, наверное, полагают, что цены завышены, а производители полагают, что цены занижены. И те, и другие, следовательно, считают, что сегодняшние цены нереалистичны. На самом деле, цены устанавливаются в зависимости от спроса. Производители не могут взять и решить, какую установить цену на нефть. Это не делается в вакууме. Нынешний уровень цен продиктован уровнем спроса. И то, и другое может измениться. Соотношение спроса и предложения – реальный фактор. Открытие залежей нефти в Мексиканском заливе подтвердило предположение, что немало неразведанных еще месторождений нефти залегает у берегов прибрежных штатов – Луизианы и Техаса. «Это очень хорошая новость для Соединенных Штатов», – сказал Мэтт Снайдер из хьюстонской фирмы Wood Mackenzie. Открытие стало возможным благодаря новейшей технике геологоразведки. Эта техника позволила недавно открыть месторождения в Гане и Уганде, а также в Бразилии. В бразильском месторождении есть, как полагают эксперты, от 8 до 12 миллиардов баррелей, что может превратить Бразилию в крупную нефтедобывающую державу. Но проблема в том, что добыча нефти из таких глубоких подводных месторождений трудна и дорого стоит. То же самое и с новым месторождением в Мексиканском заливе. Однако в конечном итоге затраты, как уверяют специалисты, полностью себя оправдают.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». А сегодня в 2 часа дня не пропустите в нашем эфире повтор радиожурнала «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. В этот раз программа целиком посвящена одной теме – 110-летию со дня рождения Андрея Платонова. Ну а в следующей половине часа утреннего выпуска «Время свободы» мы вернемся к главной теме нашей сегодняшней программы – 5-й в годовщине теракта в Беслане. Какие вопросы остаются у вас без ответа от бесланской трагедии. Ждем ваших сообщений и звонков в прямом эфире. Кроме этого, новости экономики. В России в августе впервые зафиксирована не инфляция, а дефляция, то есть снижение потребительских цен. И еще одна экономическая тема. В Тольятти озвучены новые первые предложения, первые инициативы нового президента АвтоВАЗа Игоря Комарова. Вот мы узнаем от нашего корреспондента, как отреагировали на них сами рабочие завода. Сейчас в Москве 8 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня вспоминают жертв бесланского теракта. 3 сентября 2004 года спецназ штурмовал школу, в которой террористы удерживали более 1000 заложников. В результате спецоперации погибли более 330 человек, из них 186 дети. По меньшей мере 44 человека погибли при землетрясении в Индонезии. Более 300 получили ранения. Десятки числятся пропавшими без вести. Эпицентр землетрясения, произошедшего в среду, находился на западе острова Ява. Сила землетрясения составляла 9 баллов по шкале Рихтера. Президент США Барак Обама информировал будущего премьер-министра Японии Юкио Хатаяму, что намерен совместно работать над решением проблем восстановления мировой экономики и противодействия изменениям климата. Оба лидера разговаривали в среду по телефону. Преимущество президента Афганистана Хамида Карзая на выборах главы государства увеличилось. После подсчета примерно 2/3 голосов, поданных на выборах 20 августа, Карзай набрал 47,5%. Его основной соперник, доктор Абдулло, около 33% голосов. В парламенте Ирана сегодня должно состояться голосование по составу правительства, который предложен президентом страны Махмудом Ахмадинеджадом. Власти США сообщили об аресте гражданина Бельгии по обвинению в попытке купить детали для истребителя иранских ВВС в нарушении действующего запрета на подобные сделки. Президент США Барак Обама выступит 9 сентября с большой речью на совместном заседании обеих палат Конгресса США. Об этом официально объявил Белый дом.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Марк Крутов. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня во многих российских городах пройдут акции и митинги, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Эта дата установлена в память о жертвах терактов, в частности, в память о детях, родителях и учителях, погибших во время штурма школы номер 1 в Северо-Осетинском Беслане в 2004 году. Тогда группа террористов захватила в заложники более 1000 человек. 330 из них погибли после штурма школы, который состоялся днем 3 сентября. В Беслане третий день продолжается вахта памяти. В здании школы неотлучно находятся родители и родственники погибших. Сегодня в 13 часов 5 минут, ровно в момент начала штурма школы, в небо будут запущены воздушные шары по числу погибших заложников. Подробнее в интервью сопредседателя Всероссийской общественной организации «Голос Беслана» Эллы Кисаевой, корреспонденту «Радио Свобода» Ольге Вахоничевой.
Все собравшиеся, обычно 3 сентября бывает очень много людей, собираются, идут на кладбище.
В трех жалобах, которые ваша организация передала в Европейский суд, содержатся доводы о нарушении объективного расследования. Не могли бы вы их назвать?
Объективного расследования нет и не было. Я не знаю, когда это будет проведено, потому что мы знаем точно, что на момент совершения штурма 13.05 185 детей, кроме одного ребенка, были все живы, не ранены. То есть именно вот первые взрывы, они стали причиной гибели фактически всех заложников.
Вы отправили письма президенту Медведеву и его супруге. Вы получили какие-то ответы на них?
Ну, супруги мы не отправляли, это комитет матери Беслана отправил. Нет, мы не получили. Заявление мы сделали, не получили пока ответа. Расследование, это вопрос очень сложный. Видимо, это вопрос будущего. Принять закон о статусе жертв терактов, это возможно, реально, и это можно очень быстро сделать, буквально в этом году.
Знаете ли вы, какова судьба альтернативного доклада Юрия Савельева, который вел независимое расследование причин трагедии, и данные которого сильно расходятся с информацией, изложенной в докладе парламентской комиссии по расследованию причин бесланской трагедии?
Доклад Савельева, он был обнародован, издан в виде нескольких книг и доведен до общественности. Более того, мы его направили в Европейский суд вместе с нашей жалобой. Он так и не признан, в общем-то, и следствие никак не признает содержание этого доклада. Но, тем не менее, наша версия, версия доктора Савельева, совпадает. Мы тоже так считаем, что заложники были обстреляны, что их можно было спасти, что все заложники на момент штурма практически, как я уже сказала, были живы, за исключением 17 мужчин и одной девочки.
Действительно ли в Беслане не работают государственные программы, направленные на помощь жертвам теракта?
Пока что нет, потому что эта проблема, она федерального значения. Республика не в состоянии принимать такие большие целевые программы в отношении потерпевших жертв теракта, потому что, в общем-то, исключительно по Беслану это, наверное, не получится, потому что в Северной Осетии произошло очень много терактов, но, конечно, меньше, чем в соседних республиках, но, тем не менее, жертвы терактов есть. И поэтому закон или программа будет касаться всех. Это очень, я думаю, достаточно финансовые затраты, и, в общем-то, республика не может это осилить. Это нужна федеральная программа. И лучше всего, конечно, не столько программ, сколько закон о статусе жертв терактов. И мы знаем, что рано или поздно виновники все понесут наказание. И все наши усилия в направлении того, чтобы подобные теракты больше не повторялись. Теракты продолжаются, но тем не менее вот такого чудовищного теракта больше не произошло. Слава Богу, мы считаем, что это и заслуга потерпевших.
Говорила сопредседатель общественной организации «Голос Беслана» Элла Кисаева. С ней беседовал Ольга Вахоничева. А я чуть-чуть подробнее расшифрую, о чем шла речь в начале этого материала. Дело в том, что вчера матери Беслана объявили, что они подали 3 жалобы в Европейский суд по правам человека. Это жалобы на необъективное расследование, на действия должностных лиц во время теракта и на неэффективность судебных разбирательств. Судебные слушания по этим жалобам должны начаться уже в следующем году. Мы сегодня спрашиваем у вас, уважаемые слушатели, Свободы, в 5-ю годовщину Бесланской трагедии. Какие вопросы о ней у вас остаются без ответа? Пожалуйста, продолжаем ждать ваших сообщений. Их можно присылать в виде смс, на пейджер, на электронную почту, оставлять на сайте. И прямо сейчас звоните нам в прямой эфир, телефон 8 800 222 12. Я прочитаю одно из сообщений, один из комментариев на нашем сайте, на форуме. Зачем же опять ворошить эту тему, считает наш читатель Валерий. Кому нужны эти неудобные вопросы? Лучший выход – засекретить все минимум лет на 100 и дело с концом. Запретить разным там слишком любознательным средствам массовой информации совать нос в государственную тайну. Если же матери что-то там опять попытаются организовать, то есть запасной вариант, второе пришествие гробового. Так что все давно схвачено. Ну, вот мы попытаемся опровергнуть вашу точку зрения, Валерий, и мы будем сегодня и говорить именно о неудобных вопросах, которые остаются у нас после этой трагедии. С нами на связи Владимир из Москвы. Доброе утро, Владимир.
Доброе утро, страна. Прямая вина государства в гибели детей в школы. Прямая вина. И в лице Путина. Это уродливая система. Если в тяжелейшую минуту беды оно не прогнулось, оно и не придется никогда. Это четкая вина Путина. Вы понимаете? В лице Путина государство не сберегло детские жизни. Мы создали государство ради того, чтобы сохранить человеческую жизнь. Человеческий ребенок не может выжить один. И мы, вы понимаете, просто я бывший педагог, я представляю себя на том месте, где там я вижу всю эту картину, когда каждый ученик, каждый учитель, каждый родитель, он надеется, что эта страна при армии, при таких ментах, потому что я не хочу больше никак называть, понимаете, оно сохранит, оно этого не сделало, оно наплевало, понимаете, после этого выборы были похерены, вы понимаете, это четкая вина государства, оно должно сейчас во всеуслышание падать на колени перед этими родителями и четко сказать, что да, мы виноваты, но в России этого никогда не будет. Потому что этот гондурас, вы понимаете, больше по-другому нельзя никак назвать. Как это так, ученики, учащиеся в школе, что государство Аушев, генерал Аушев, пришел туда, где этот был президент, у него расстрельная должность. Он обязан был туда прийти. Он обязан заради одного ребенка быть сохранить. Он засунул свою задницу, извините меня за выражение, его там вида не было, понимаете, как этого Путина, понимаете, президент на белом коне.
Владимир, я понимаю так, что для вас ответ на самый главный вопрос, кто виноват, уже найден. Других вопросов не осталось.
Вы понимаете, что мы создали государство для того, чтобы оно нас защищало, всех защищало. Если гибнет ребенок и государство не принимает в нем участие, зачем такое государство? Оно не имеет права на существование, вы понимаете? И вот эта бедная мать, женщина, вот это, я ее все постоянно слушаю в этом... в юбилеи вот эти годовщины, вот этой трагедии. Эти слезы ее говорят, понимаете? Вырывается душа. Кто покаялся? Где этот? Где? Он разъезжает по заграницам. Он уйти должен с политической арены. Он должен покаяться и уйти. Вы понимаете?
Спасибо, Владимир. Зачем нужно такое государство, где возможны трагедии, подобные Бесланской? Действительно, это один из вопросов, который, наверное, всегда, навсегда останется открытым после случившегося. Еще один звонок. Сергей из Армавира у нас на связи. Доброе утро, Сергей.
Доброе утро.
Здравствуйте. Какие у вас остались вопросы?
Вот такие вопросы, допустим, действительно, вот дети там хотели пить, они мучились от жажды, да? Вот. У нас, как бы, во главу угла нашего государства, дети – это прежде всего, это самое главное. И вот у нас показывают, значит, по телевидению тренировки «Вымпел», «Альфа», другие спецподразделения. Так красиво все смотреть, так все гладко, так все хорошо получается. И вот собрались взрослые мужики, которые там вот спецотряды, спецслужбы, и позволили, чтобы дети в течение 3 дней там мучились от жажды и погибали. Не погибали, но мучились. Вот. И после этого был предпринят штурм, зная, что там дети находятся. Вот, это равносильно под пули подставлять, под свои, тех же детей. Вот, ведь можно было как-то договориться, допустим, менять ребенка на человека из спецслужб, идти в заложники. И все, если уж так дорога жизнь каждого ребенка. А вот эта лицемерная политика, действительно, она показала свою изнанку вот этим штурмом Беслани. Потому что человек у нас ничто не представляет, его жизнь ничему, ну вообще не стоит ничего. Вот ради своих амбиций политических, ради того, что сохранить власть, вот, и был приказ отдан идти на штурм. И пострадали многие, потому что вот если, вот образно говоря, я себе представляю на стороне тех, кто захватил заложников. На меня идет штурм. Неужели я стану в это время убивать заложников? Нет. Я буду отбиваться от тех, кто нападает. Вот такое мое мнение.
Спасибо, Сергей. Я сейчас не буду читать все сообщения, которые мы получили. Их довольно много, но предвосхищая это, я скажу, что очень многие в качестве одного из вопросов, который остался открытым после трагедии в Беслане, задают именно вот этот вопрос. Кто и почему отдал приказ о начале штурма? Спасибо. Я приношу свои извинения всем, чьи звонки мы сейчас не успеваем дать в эфир. Есть еще один час у нашей программы. Мы в следующем часе тоже будем ждать ваших звонков с ответом на вопрос, какие вопросы о трагедии в Беслане остаются у вас открытыми. От без ответа. Телефон 8 800 222-12. Напомню.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Настало время поговорить, узнать о том, что сегодня пишут, что сегодня в центре внимания свежей российской прессы. В студии со мной наш обозреватель Михаил Шевелев. С его помощью мы это и сделаем. Доброе утро, Михаил.
Доброе утро, Марк. Наверное, в этот день стоит мне отметить то, чего в российской прессе сегодня нету. К сожалению, на первых полосах российских газет, собственно, ни на одной нету материалов, посвященных годовщине трагедии в Беслане. Ну, видимо, не тема. Что есть? Газета «Коммерсант» пишет о скандале с поставками российских МИГов в Сирию. Тайна с МИГами раскрылась в один миг. Впервые на официальном уровне был признан тот факт, что готовится сделка по продаже Сирии перехватчиков МиГ-31Э. Газета «Ведомости» рассказывает подробности жизни компании «Ганвар». Вертикаль Тимченко, так называется эта публикация, и в ней рассказывается о том, что эта компания не удовлетворена тем, что она просто продает нефть, она хочет ее еще и добывать на шельфе Каспия. Напомним нашим слушателям, что речь идет о компании ближайшего друга и коллеги Владимира Владимировича Путина. Газета «Время новостей» рассказывает подробности решения Президиума Верховного суда по делу генерала Алексея Бульбова, арестант не по делу, так называется главная публикация на первой полосе «Времени новостей». Новые известия, игра на выживание, это обзор того, как пытаются выжить в кризис российские спортивные клубы. Не у всех это получается. Независимая газета. Две публикации привлекли мое внимание. Одна из них называется «Москву преследует транзитный кошмар». Речь о том, что, избавившись от проблем в отношениях с Украиной и Белоруссией, Москва незамедлительно столкнулась с новой проблемой в области транзита газа. Словения теперь ставит очень жесткие условия прохождения газопровода через свою территорию. И еще одна публикация в независимой газете называется «Депутаты еще поборются за льготы». Оказывается, скандальная инициатива по сохранению по пожизненному сохранению за депутатами медицинских льгот не отвергнута российским парламентом окончательно. В ней найдено некое здравое звено. Российская газета, это издание полезно будет сегодня почитать абитуриентам и, возможно, их родителям. Банковский зачет. Российская газета публикует новый документ о порядке кредитования образования. И, наконец, газета «Московский комсомолец» в публикации «Зачем Толстой пил йогурт» рассказывает о продолжении скандала с законом о русском языке. Вот так выглядит картина российских газет сегодня. Напомним, главное, что привлекло наше внимание, это отсутствие темы Беслана.
Да уж, не знаю, удивляться этому или, напротив, не удивляться, но, тем не менее, об остальных публикациях, какими бы они ни были, мы расскажем чуть подробнее далее в нашей программе. Спасибо, это был Михаил Шевелев. Сейчас в Москве 8 часов 45 минут. Заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня вспоминают жертв теракта в Беслане. Президент России Дмитрий Медведев встречается с президентом Индии Пратибхой Патил. В парламенте Ирана сегодня должно состояться голосование по новому составу правительства. В столице Армении в среду около 1000 демонстрантов выступили против соглашения между Ереваном и Анкарой об восстановлении дипломатических отношений между Арменией и Турцией. Официальный курс валют, установленный Центральным банком, на сегодня доллар 31 рубль 97 копеек, евро 45 рублей 48 копеек. Следующий выпуск новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости российской и мировой экономики продолжат утренний эфир «Радио Свобода». Слово Сергею Синицкому.
Инфляция в России в августе составила 0,1%, причем в последнюю неделю месяца в стране была отмечена дефляция, то есть снижение потребительских цен на 0,1%, сообщила Федеральная служба статистики. В целом, с начала года инфляция в России составила 8,2%, за тот же период годом ранее – 9,7%. Резервный фонд России, по данным Министерства финансов, к 1 сентября составил в пересчете почти 86 миллиардов долларов, а фонд национального благосостояния – примерно 91 миллиард. Таким образом, общая сумма накоплений в них сократилась в течение месяца примерно на 1%. Оба фонда были созданы в начале прошлого года за счет разделения между ними средств бывшего стабилизационного фонда России. В них направляется часть доходов государства от экспорта России. Нефти. В России к 1 сентября собрано 65,2 миллиона тонн зерна, почти на треть меньше, чем к началу сентября в прошлом году. Об этом сообщило Министерство сельского хозяйства. Средняя урожайность зерновых в этом году пока оказывается примерно на 6% меньше, чем годом ранее, и составляет 26 центнеров с гектара. Общий объем экономики 16 стран еврозоны во втором квартале сократился на 0,1% к уровню трех первых месяцев года, когда сокращение составило 2,5%, сообщило статистическое ведомство Европейского Союза. Резкое замедление спада экономик еврозоны обеспечил главным образом экономический рост в двух крупнейших ее странах – Германии и Франции – на 0,3%. В целом объем экономики 27 стран Европейского Союза сократился во втором квартале на 0,2% к уровню первых трех месяцев 2009 года. Убытки авиакомпаний в мире в первой половине 2009 года превысили 6 миллиардов долларов, однако объемы пассажирских и грузовых авиаперевозок начинают расти, сообщает Международная ассоциация воздушного транспорта. В частности, в июле объем авиаперевозок увеличился на 3%. 1,5% к уровню июня, по-прежнему оставаясь ниже уровня июля прошлого года. Международная ассоциация воздушного транспорта объединяет почти 230 авиакомпаний, обеспечивающих в целом 93% всех авиаперевозок в мире.
О новостях российской и мировой экономики рассказал Сергей Синицкий. А у нас в утренней программе «Время свободы» в продолжении экономической темы репортаж из Тольятти. Здесь 1 сентября после месяца простоя заработал Волжский автозавод. У него новый президент Игорь Комаров. Он намерен изменить систему сбыта и заявил, что «АвтоВАЗ» будет работать без убытков, обеспечивая бесперебойной работой поставщиков комплектующих. Однако представители профсоюза рабочих «ВАЗа» скептически отнеслись к этому и другим заявлениям нового руководства. Почему, рассказывает Сергей Хазов.
Новый президент Волжского автозавода Игорь Комаров заявил о планах по изменению организации работы предприятия. По словам Комарова, если ранее менеджеры ВАЗа самостоятельно планировали объемы и ассортимент выпускаемой продукции, то теперь завод станет ориентироваться на заявки от дилеров. Из-за снижения спроса на новые автомобили в этом году автозавод планирует выпустить 330-350 тысяч машин. Волжский автозавод будет больше ориентироваться на дилерские и покупательские заказы. АвтоВАЗ – самодостаточное предприятие, и при грамотных дилерах вполне может быть прибыльным производством. Ветеран Волжского автозавода Юрий Целиков.
Ну вот даже вот в сегодняшней ситуации GM собирался выпускать Chevrolet Niva. Он просит, дайте мне комплектующие. У нас для этого есть оборудование, материалы, рабочие, кадры великолепные. А завод на август месяц взяли и остановили. Теперь GM нам выкатит упущенную выгоду. Я думаю, около миллиарда. И мы потеряем еще около миллиарда рублей. Зачем это делать, когда можно было миллиард заработать на GM? Он же платит-то аккуратно GM. GM сам банкрот, а СП GM АвтоВАЗ с прибылью. Это ли не показатель?
С 1 сентября АвтоВАЗ работает по сокращенному графику. На заводе пятидневная рабочая неделя. В таком режиме завод будет работать до 28 февраля будущего года. Сейчас в России отмечается двукратное падение спроса на новые автомобили. И наивно думать, что в условиях экономического кризиса АвтоВАЗ сможет успешно работать без государственных дотаций. Заводу нужна федеральная поддержка и национализация производства, считает председатель независимого профсоюза рабочих Волжского автозавода «Единство» Петр Золотарев.
Здесь у нас, конечно, традиции сложились другие, в отличие от американских, допустим. Там, когда могли мобильная рабочая сила перемещаться в другие регионы и переобучаться, и пристраиваться к жизни в другом регионе, у нас несколько другая культура и психология, и менталитет, и это мешает такому передвижению. Учитывая это, надо, конечно, создавать более благоприятные условия для жизни здесь, в городе Тольятти, и развивать промышленный потенциал именно на территории там, где компактно проживают специалисты уже готовые, а обучать их и развивать там, ну, пожалуйста, это в рабочем порядке.
Новый президент АвтоВАЗа Игорь Комаров не исключает, что для увеличения объемов производства популярной модели «Лада Приора» заводской конвейер будет работать и по субботам. Однако до сих пор руководству Волжского автозавода не удалось решить проблему со сбытом готовой продукции. На складах в Тольятти сегодня находятся более 58 тысяч автомобилей марки «Лада». Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Самара.
Этот час утренней программы «Время свободы» завершит вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, есть ли место политкорректности в Библии. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Скорее всего, элементарное разгильдяйство и безответственность в рядах правительственного агентства, контролирующего деятельность рынка ценных бумаг, помогли Бернарду Мэдоффу избежать разоблачения несколько лет назад. Мэдофф, автор крупнейшей в истории финансовой пирамиды, сумел создать видимость существования 60-миллиардного инвестиционного фонда, ведущего активную инвестиционную деятельность. В действительности никаких операций он не проводил, а лишь переправлял деньги новых инвесторов на выплаты процентов по существующим вкладам. Согласно отчету правительственного ревизора, этот обман мог и должен был быть разоблачен несколько раз в течение почти двух десятилетий, поскольку деятельность Мэдоффа была объектом нескольких ревизий. Во время последней из проверок в 2006 году Мэдофф дал инспекторам номер несуществующего счета в Федеральном резервном банке, через который его фонд якобы вел свои торги. От падения в тот момент Мэдоффа отделял один телефонный звонок инспекторов в Центральный банк. Этого звонка или запроса не последовало. Ревизор считает, что Мэдоффу, как и прежде, помог лишь случай. Вторглась ли политическая корректность в материи, которые должны относиться к промыслу Всевышнего?
издатель самого многотиражного англоязычного перевода Библии, явно заметил эту опасность, решив предпринять новый перевод Священного Писания с учетом изменений в английском языке и исследованиями теологов, рассказывает Владимир Морозов.
Периодическое обновление перевода Библии – это естественный процесс. Уточняется значение слов оригинала, меняется современный язык. Но, по мнению экспертов, в последней версии Писания, опубликованной в 2005 году, издательство пошло слишком далеко. Споры вызвали, в частности, изменение тех слов, которые апеллировали как бы в основном к мужчинам. Например, вместо «сыновей Бога» появились «божьи дети». Критики говорят, что эта, так сказать, гендерная правка отдает политической корректностью. «Издатели покаялись в своих грехах. Мы должны исправить допущенные ошибки», — заявил представитель Библики Морин Гиркинс. Новый перевод заменит версию 2005 года и устаревшее издание 1984-го. Между тем, феминистки и либерально настроенные христиане утверждают, что Бог может быть и женщиной, и требуют исключить из текстов обращение к нему как к мужчине и отцу. «Я позвонил знакомому пастору Джону Олриджу. Для вас имеет значение пол Бога, он или она?» «Бог не он и не она, это Святой Дух. Но Иисус называет Бога Отцом. Если это подходит Иисусу, то годится и для меня». «Скажите, Джон, когда вы берете в руки Библии, изданные, скажем, полвека назад и сравнительно недавно, вам видна разница в языке?» «Разница есть. У меня была Библия, изданная в 30-е годы прошлого века. Ее язык более формальный и высокопарный. Например, в Евангелии от Иоанна говорилось «и слово стало плотью и обитало с нами». В более современном издании «слово стало плотью и поселилось рядом с нами», то есть по соседству. Бог поселился рядом. Это более простой способ выразить ту же мысль. Всем известная молитва «Отче наш» у вас в пресвитерианской церкви звучит «прости нам долги наши», «debts». А в соседней католической «прости нам наши trespasses», «грехи». Почему? Это происходит от того, что в молитве «Отче наш» в Евангелии от Матфея используется «debts» — «долги», а в Евангелии от Луки — «trespasses» — «прегрешения», «грехи». Вероятно, Иисус в разное время использовал оба слова, чтобы высказать немного разные мысли. Пастор Джон Олдридж считает, что это и некоторые другие разночтения могут представлять интерес для теолога или лингвиста. Но когда человек молится, для него важны не буквы и слова, а само религиозное настроение, дух молитвы.
Это был Владимир Морозов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. Оставайтесь на наших волнах. Через несколько минут мы продолжим утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В следующем часе подробнее об одном из главных российских событий сегодняшнего дня. Верховный суд рассмотрит кассационную жалобу на отказ Московского окружного военного суда вернуть в прокуратуру на новое расследование дело об убийстве журналистки Анны Политковской.
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».